Уважаемые радиослушатели Радио Логос, мы продолжаем цикл передач «Толкование Ветхого Завета». Сегодня вы услышите очередную лекцию преподавателя духовных школ Новосибирской митрополии Татьяны Ивановны Реморовой. Я напомню, что прошлая лекция завершилась не очень красивой историей продажи Иосифа в Египте на невольничьем рынке. А как устраивает Господь его судьбу дальше, об этом и пойдет речь сегодня в лекции Татьяны Ивановны.
«И купил его начальник стражи фараона». То есть человек состоятельный, раз он такую должность занимал. Вот у нас начальник телохранителей президента. Вот так и он. И он его, красивого молодого раба, купил и привел в свой дом. У него, значит, был приличный дом такой большой, что слуги нужны были. Вот видите, когда Псалом читали, наверное, «многие скорби праведников, но от всех их избавит я Господь». Так вот, и мы с вами видим. Ничего плохого не делал Иосиф, а скорби одно за другим. Итак, следующая скорбь и печаль. Вот он в рабстве, но подает Господь ему какое-то утешение. В чем? Посмотрел, Потифар звали хозяина его. Посмотрел Потифар, что этот молодой раб еврей очень честный, исполнительный, сообразительный. И он его поставил домоправителем своего всего дома. Как говорил сам Иосиф, он в доме ничего не знал, только прийти и хлеб есть, ну, то есть покушать, и все. А все остальное распоряжался всеми домочадцами, слугами и прочее Иосиф. И вот когда вы приглашаете к себе батюшку на освящение вашего дома или квартиры, священник читает молитву. Он просит у Господа такого же благословения этому дому вашему, какое Господь даровал Лавану с приходом кого? Иакова. Да? Помните, говорили об этом? А теперь еще и дому Пентифрия с приходом Иосифа. Пентифрий увидел, Потифар этот, что благополучие в доме у него во всем, радовался, но зато врагу нашего спасения всякая человеческая радость неприятна. Поэтому возбуждает сатана страсть к красивому рабу у жены Потифара, и она его все время склоняет ко греху. «Спи со мной». Но вот он мне говорит: «Как же, вот господин мой все отдал, весь дом в мои руки, и не знает ничего, кроме прийти и хлеб есть. Только тебя не отдал в мое ведение, потому что ты ему жена. И как же я могу совершить такое зло пред Богом, нарушить вот это?» Но так как она ему надоедала этими приставаниями каждый день, наверное, уж ему и тяжело было. И вот, так сказать, точка апогея достигла когда? Он по своим делам, как управляющего, зашел в дом. И случилось так, что в доме она была одна, без всяких слуг и служанок. И она этому обрадовалась. Она его схватила за одежду: «Спи со мной». И он вырвался, убежал нагим. Одежда осталась у нее в руке. Ну что значит, он нагим убежал? Ну вспомните, вы все учили историю древнего мира. Рабы в Египте какую одежду носили? У них просто набедренная повязка, там типа юбочки, сколько сантиметров, 40 лет, да? И все. И все. То есть она за нее схватила, он вырвался. И она, оскорбленная таким отказом, таким поступком, закричала, сбежались слуги, она, показывая им одежду Иосифа, говорит: «Вот этот раб, которого купил господин наш, он хотел меня обесчестить. И когда я закричала, он убежал. И видите, вот одежда даже осталась. Вы когда будете слушать канон Андрея Крицкого, Великим постом, на первой неделе читается, да, и потом на пятой неделе весь, то там будете слышать такие слова у святителя Андрея, что Иосиф целомудренный предпочел лучше голым убежать, чем впасть в грех. Понятно? И вот возвращается со своей службы Потифар домой и представляет ему жена вот эту ситуацию с доказательством одежды Иосифа. И ему ничего не остается сделать, как заключить Иосифа в темницу, потому что честь жены надо спасать. Он хоть и не очень поверил этому, но тем не менее случилось так, что теперь этот управляющий большого дома опять в темницу попадает, то есть опять скорби, потому что когда, как мы говорим, вот ни за что нам это, да? Так если за что, тогда чего обижаться, так бы сказать, да? Но нам обидно, когда вот ни за что. Так и здесь вот, ни за что. И там не без милости Божией оказалось. Как? Начальник этой темницы, ну, может быть, он же знал, что это управляющий Потифара, потому что, значит, он был такой благоразумный, что такую должность занимал и прочее. Он посмотрел на Иосифа, и так же, как Потифар, поручил Иосифу самому управляться со всеми заключенными, то есть кому на какую работу, там чего, чтобы, как сказать, все проблемы, он все это оставил на попечение Иосифа. Пусть он этим занимается. Сколько времени он там пробыл, но случилось событие, что в темницу попадают два царедворца фараона. Чем провинились они перед фараоном, в Библии тоже не сказано. Но только сказано, что начальник темницы, когда привели к нему этих двух царедворцев, один из них был виночерпий, а другой был хлебодар, то есть они были непосредственно на службе у фараона. Виночерпий пробовал все напитки, которые должен был выпить фараон, и подавал ему чашу. Понятно, да? А хлебодар подавал хлеб фараону. Поэтому начальник стражи этой темницы позвал Иосифа и говорит: «Ты особо прислужи им, если что надо там сделать». Ну и послушный Иосиф особо стал им уделять внимание. И вот однажды он приходит к ним утром и видит, что у них какие-то лица в смущении. Ну, раз ему сказано, чтобы за ними особый присмотр был, он их спрашивает: «Что случилось с вами, что вы в таком состоянии растерянном?» И они ему говорят: «Да каждый из нас видел свой сон, но у каждого из нас дух смутился, и не знаем, что это может значить, что мы видели». И Иосиф им говорит: «Если Господь даст мне, если вы мне сны расскажете, может быть, я вам смогу объяснить значение сна». То есть он им не стал хвалиться, что он все это умеет, да? А он сказал: «Если Господь даст, вот, то я, может быть, смогу вам объяснить». И это-то он ведь сделал почему? Ну вот человек, воспитанный в послушании, начальник сказал им: «Особо прислужи». Вот он и не просто хлеб там принес им или еще чего там, да? А раз они что-то в смущении, значит, надо им как-то помочь. Понимаете? Человек послушный был. И начинает первый виночерпий. Он говорит: «Я видел виноградную лозу, и на ней три кисти. И я их взял, этот виноград, и выжил сок из них в чашу фараонову и подал фараону». Вот что это значит, значит, он не может понять. Иосиф ему говорит: Через 3 дня тебя фараон возвратит на твою прежнюю должность. Но прошу тебя, когда тебе будет хорошо, вспомни обо мне. Я из своего отечества был выкран, да и здесь, в Египте, я ничего такого не сделал, чтобы находиться в темнице». Хлебодар, услышав такое приятное толкование, решила свой сон рассказать и говорит: «А я видел сон, что у меня на голове 3 корзины, одна на другой стоят, и полные хлеба, и птицы клевали из корзины хлеб». Он говорит: «Вот через 3 дня с тебя снимут голову и выбросят твое тело на съедение птицам». Так что, видите, не очень благоприятное, да, толкование для него. И действительно, через 3 дня у фараона был день рождения, и он решил устроить пир для своих сановников, для своих особо таких им уважаемых слуг. И вспомнил он и о виночерпии, и хлебодаре, и приказал их привести во дворец. Ну и когда привели их из темницы во дворец, то фараон подал виночерпию чашу, и этим знаком он его возвратил на прежнюю должность. А хлебодару махнул платочком, его отвели, накрыли голову, и ему казнь. Ну и что вы думаете, виночерпий заступился за Иосифа? В Библии написано, он забыл об Иосифе вообще, но Бог не забыл. И через 2 года после этого события стали сниться необычные сны и самому фараону. И вот фараон увидел во сне: из реки вышли 7 тучных коров, то есть упитанных очень таких. А за ними вышли из этой же реки 7 таких худых, как он сказал, что он таких никогда не видал. И они поглотили этих тучных, и такие же худые остались. Но вот когда это в воскресной школе деткам рассказываешь, конечно, корова корову проглотить не может, да? Но это в жизни. А во сне всякое же бывает, да? Необыкновенные вещи. Проснулся фараон в смущении, что бы это могло значить, тоже ничего не понял. Заснул снова, опять сон. Выросли 7 тучных наливных колосьев. А рядом 7, как там сказано, восточным знойным ветром высушенных, такие худые, пустые. И они проглотили эти тучные колосья, и такие же остались худые. Вот уж тут проснулся фараон и заснуть больше не может. Что же это такое? Он созвал всех прорицателей, провидцев, гадателей и всяких там мудрецов своих и сказал им эти сны свои и просил им объяснить значение снов. Но кто бы что ему ни говорил, его дух неудовлетворен остался. И тогда вот тут только виночерпий и вспомнил об Иосифе. Он подходит к фараону и говорит ему, что когда вот мы с Хлебодаром были в немилости, и там, в тюрьме в этой, для нас, для каждого, мы увидели свой сон, было там такое. И там был один молодой еврей, заключенный тоже. И мы ему рассказали свои сны, как он нам их объяснил, они так в точности исполнились. Ты меня возвратил на прежнюю должность, а Хлебодара казнил. Тогда фараон говорит: призвать сюда этого еврея. Ну, быстренько донесли желание фараона до темницы, его там, как говорится, умыли, причесали и одели, и представили перед фараоном. Итак, Иосиф предстал перед фараоном, и фараон ему говорит: «Мне про тебя сказали, что ты умеешь разгадывать сны». На что Иосиф говорит: «Это не мое. Если Господь даст, то я смогу объяснить сон фараону». Видите, скромность какая, да? И фараон ему рассказал свои сны. Тогда Иосиф, помолчав, говорит ему: «Фараон, когда ложился спать, он думал, что будет дальше». И Господь ему показал, что будет дальше. А то, что он увидел два сна, то это подтверждение того, что будет дальше. Сущность и того, и другого сна одна и та же. Вот сейчас наступят 7 лет изобилия такого, что еще не было. А после этих 7 лет будет 7 лет такого голода, что это все изобилие будет уже съедено, и даже незаметно будет, что было изобилие. Такой голод по всей земле. Но если фараон позволит, то я еще хотел бы дать совет. Пусть выберут мудрого мужа, который бы за эти 7 лет изобилия собирал урожай, чтобы в следующие 7 лет голода народ страны не вымер. Фараону понравилось такое толкование. И всем его присутствующим тоже понравилось такое объяснение сна. И фараон говорит, обращаясь к своей свите и всем этим мудрецам: «И где же мы найдем еще такого умного человека, как он? Раз ему Бог открыл вот это, то значит, пусть он и будет этим человеком, который будет собирать урожай и спасет от голода весь Египет». Да? Итак, фараон снимает с себя перстень. Перстень – это не как у нас украшение сейчас, знак власти. И надевает на руку Иосифу и говорит ему: «Ты будешь правителем Египта, и без тебя во всем Египте никто не смеет пошевелить ни рукой, ни ногой». Это имеется в виду какое образное выражение? Что никто ничего не может сделать без ведома Иосифа. «А я буду только выше тебя, я буду сидеть на троне», и все. И правильно. Вот видите, как мудро рассудил фараон. Потом, когда к нему обращались, а он говорит: «А что я? Идите к Иосифу». То есть, действительно, он только сидел на престоле, и все. И не вмешивался в его дела никак. Единоначалие должно быть. И в семье тоже. Чтобы был порядок. Итак, приказал Иосифа одеть в вессонные одежды, то есть это самые тонкие, дорогие одежды. Надел на него золотую цепь. Вы вот видели, наверное, когда у нас была инаугурация президента, надевали цепь золотую, да? Так что еще, видите, с тех времен на правителе должна быть цепь золотая. Посадить его на его колесницу, вести, и пусть впереди колесницы бежит глашатай и кричит, что «падайте все вниз, это правитель Египта». Так что, как только он где появлялся, Иосиф, все остальные падали ниц. Неважно, египтяне, не египтяне, приказ фараона и все дела. Но вот в Египте было такое сословие, которое не очень-то и фараону подчинялось. Жрецы. Так вот, как сказать, обезвредил от них Иосифа, чтобы они козни ему никакие не могли чинить, да? Он женил Иосифа на дочери верховного жреца. Все. Вопросов больше никаких. Почему? Жрецу было не унизительно, потому что фараон его дочь сватает за кого? За правителя Египта, которому вообще все отдано. Он полностью правитель. А никакой другой жрец ничего не может уже сказать, потому что он зять верховного жреца. В Библии этого нет, то, что сейчас я вам скажу. А еврейское предание повествует о том, что когда Иосиф женился на ней, ее звали Сипфора. В таинстве венчания там есть Иосиф и Сипфора. Ее имя упоминается. То он увидел на ней медальон надет на груди. И когда его раскрыл, то увидел там надпись, что она дочь Дины, дочери Якова. Дину после того, как ее от Сихема забрали братья, она вышла замуж и была выкрана, как говорят древности иудейские. Она была выкрана и продана также в Египет маленькой-маленькой девочкой. И ее купил бездетный верховный жрец и воспитал ее как дочь свою. И поэтому евреи считали, что Иосиф-то тоже был женат на ком? На еврейке. Для них это было не... Но в Библии об этом не сказано, поэтому это уж вы как хотите принимайте, так или не так. Самое главное еще забыла сказать. Когда он стал правителем Египта, ему исполнилось 30 лет. Это опять еврейский закон, что раньше 30 лет мужчина к народу говорить не может. В 30 лет вышел на проповедь Иоанн Креститель, в 30 лет вышел на проповедь и Господь наш Иисус Христос. Итак, первый сон ему снился, ему было 17 лет, и в 30 лет он стал правителем Египта. Вот за эти 13 лет Господь его готовил к этой великой должности. У нас с вами здесь сидящих, кто знает все наши законы и статьи, по какой статье, какое наказание? Нет. А вот те, которые сидели там в местах отдаленных, они знают и статьи, и законы, так? Так вот и Иосиф, чтобы править-то Египтом, он пожил во всех слоях. А мы когда с вами, если чуть маленько не так, как хотели, так сразу начинаем. Ой, зачем это, за что? А надо подумать, Господи, к чему ты меня готовишь? И к высокому назначению готовится человек все-таки в испытаниях, а не жирует когда. Потому что есть такое выражение в славянском языке «одебелеша». От жира, когда мозги уже заплывают, человек становится дебильным. Понятно? А вот голь на выдумке хитра. Тут уж работают мозги. Выжить-то надо. Так что если у нас какие-то испытания, то не надо рвать на себе рубаху, за что мне это. А может быть подумать, для чего ты меня, Господь, этими испытаниями куда-то готовит. На все воля Божия.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, в нашей программе прозвучала лекция Татьяны Ивановны Реморовой, преподавателя духовных школ Новосибирской митрополии.